Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Очень веселые события легли в основу нашей сегодняшней передачи. Потому что вы помните, что сначала было страшно, грустно. Сносили пачками торговые точки по всей Москве. Была эта ночь вот этих ножей, или как там она называлась?
Ковшей.
Ночь была ковшей. После чего последнее оставалось. Сразу Сергей Митрохин сразу же подсказывает, участвует. Потому что это незабываемые совершенно были ночи, дни. Последняя оставалась торговая точка, последний бастион всех этих вот лужковских торговых точек – это пирамида, знаменитая на Пушкинской площади. Ее тоже вычистили. И сегодня москвичи с изумлением увидели нечто вместо этой пирамиды. Вот сейчас у нас на экранах вы видите это нечто, что-то такое неописуемое. Может быть, наши гости смогут подобрать слова под то, что мы увидели. И все это послужило действительно поводом к разговору о том, что потеряли москвичи и что они приобрели. Потому что во имя народа, во имя человека производятся все эти преобразования. Чтобы вам было уютно, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было красиво. Сделайте вам красиво, говорится Сергей Собянин. Сделаю вам красиво, вот так, скажем, он говорит. И поэтому по номеру 8 800 222 12 мы ждем ваших звонков с сообщениями, что вы получили и что вы потеряли за вот все время этих преобразований. Я представляю вам наших гостей. С нами Сергей Митрохин, вы уже поняли. Главный защитник Москвы. От Москвы, наверное, так. И с нами
от
Алексей Клименко.
Москвы.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, Алексей тоже как бы вот жизнь посвятил тому, чтобы город спасать. Ну, вот он скажет, получается, не получается. С нами на связи Борис Минаев, писатель. Борис, здравствуйте. Борис вовремя уехал в Черногорию от всего того, что мы сейчас наблюдаем. Смотрите, как у вас красиво. У вас действительно, Борис, красиво. Пальмы есть? Мы пальмы тоже будем обсуждать.
В Черногории все есть, в принципе.
Ага, ну вот теперь в Москве тоже все есть. Вот и на Марсе будут яблони цвести. То есть теперь только там не яблони, а пальмы цветут. В Москве мы покажем места, где они расцвели пышным цветом эти пальмы. И с нами на связи Дмитрий Катаев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Дмитрий – журналист и защитник, и общественный защитник всего того, что связано у москвичей с Москвой.
Вот. Журналиста я, правда, никогда не был.
Никогда не были?
Депутатом Мосгордумы был.
А писателем?
Нет, депутатом Мосгордумы.
Депутатом, хорошо.
Пока Лужков убежден был меня терпеть.
Ну, знаете, вот все депутаты немножко журналисты. Вы же пишете депутатские запросы.
Конечно.
Вам же надо их формулировать. Значит, депутат-журналист. Хорошо. Итак, мы, вот гостей я вам представила, звонков мы ваших ждем. И мы начнем, вот хорошо, Сергей, давайте с вас. Ну и вот расскажите о своих впечатлениях, вот как горожанина. Вот вы горожанин, вы проснулись, вы увидели, что у вас под окном?
Ну, давайте начнем с этой конструкции странной, которую мы видим на Пушкинской площади, на месте пирамиды. Угу. Очень просто, что было и что стало, да?
Да.
Давайте возьмем экономический аспект. Был объект, который приносил городу доход в бюджет. Вот. Но я не буду повторять, что объект был абсолютно законно установлен. Мы можем критиковать, правильно, неправильно. Но он был оформлен по всем необходимым меркам, которые требовал закон. Вот, я не буду даже касаться этой темы. Было судебное решение, как мы знаем, что он абсолютно законно установлен. Вот, а теперь это объект, который требует на свое возведение, содержание, обслуживание денег из бюджета. Вот, и денег очень даже немалых. Вот мы уже подсчитали.
Давайте, поделитесь.
У нас в Яблоке работает антикоррупционный центр. Мы уже занялись этими конструкциями, угу, которые построили к фестивалю «Московская весна».
Очень похоже на гробики белые, смотрите. Вот,
да.
Вот прям вот стоят гробики вот в ряд, и на них веночки.
Но еще гробики, еще яйца у нас очень популярны сегодня в Москве. Яйца. Вот, и многое другое. Так вот, мы выяснили, что в этом году «Московская весна» обойдется бюджету города в 186 миллионов рублей.
Так.
Что больше на 20 миллионов, чем в прошлом году. Угу. И на 156 миллионов больше, чем в позапрошлом.
Ага, вот. Значит, кризис, да, вот так вот отразился.
И это, вот этот объект, ну, на первый взгляд, я сейчас не могу сказать, сколько он стоит, сколько он обойдется, сколько он реально стоит. Это один вопрос.
Да.
А сколько за него заплатили тому, кто его возводит, это другой вопрос. А кто возводит, мы тоже разобрались.
Да.
Вот есть такая контора, называется «Московский сувенир плюс».
О, боже мой!
Вот. Она уже третий год выигрывает тендеры на вот эту организацию «Московской весны», вот этого фестиваля. Возглавляет его некая Ирина Сухотина. Вернее, контору возглавляет сейчас не сама Ирина Сухотина, а ее бывшие партнеры по бизнесу. Есть их фамилии, не буду приводить, их никто не знает. Она с ними раньше работала, а теперь она работает заместителем руководителя ГБУ «Московская ярмарка». То есть она заказчиком является.
Сама
бывший
же
бизнес-партнер этой конторы, который все время выигрывает тендеры, без каких-либо конкурентов.
Она сама является заказчиком.
Она же сама является заказчиком. Ну, а руководит этой дамой известный товарищ по фамилии Немирюк. Это руководитель департамента торговли, который и является главным оператором по сносу ларьков, главный организатор вот этой ночи длинных ковшей. Вот. Это, кстати,
цепочку выправили полностью, довели до конца.
Ночь длинных ковшей, это уже на моей памяти мы считали. Пятая зачистка бизнеса в Москве, крупная. По мелочи это сейчас наберем. Вот. И главное, что происходит? Значит, есть малый бизнес, который, ну, приносит доход городскому бюджету, который создает рабочие места, который самой своей деятельностью в торговле снижает уровень цен, потому что это конкуренция. Он конкурирует вот с этими сетями там, торговыми и так далее. А вместо него что происходит? Думаете, совсем бизнес пропадает из этих площадок? Ничего подобного. Как мы уже убедились, бизнес далеко не пропадает. Он просто становится другим. Это бизнес по освоению бюджетных средств. Вот товарищ Немирюк, он так ревностно зачищает московские пространства для того, чтобы на этих пространствах появились вот эти вот конструкции. И еще появились другие ларьки.
Да, а потом, понимаете, вот с этой конструкцией я могу разве что повисеть на ней, да, использовать ее как перекладину. Вот. Потому что в другие конструкции мы могли зайти и что-то купить. Мы обыватели.
Да,
а
и с этими конструкциями... Вот закончу, да, эту вот свою мысль. А второй вид бизнеса какой? Тоже освоение бюджетных средств, но другими способами. Это вот эти вот катки в каких-то невероятных количествах. Это деревья временно в этих катках посажены, в гранитных, которые сдохнут, конечно. Это все отнимает огромное количество средств тоже. Мы уже считали, когда на Тверской установили катки, мы тоже проверили. И выяснилось, что закупали эти катки, там еще эти скамейки гранитные и все прочее. Где-то в 3-4, иногда в 5 раз завышали цену всех этих конструкций из бюджета, оплачивали их, чем они реально стоят на рынке, а сколько они стоят, легко проверить по интернету. Вот. Так что это вот такое вот место бизнес, который честный, малый бизнес, который приносит пользу и приносит доход.
И
мы получили бизнес...
И удобство покупателю.
Извиняюсь уж, бизнес коррупционный, бизнес чиновников, связанных с ними коммерсантов, таких вот прикормленных. И вот это вот все удовольствие мы сегодня получаем.
Да.
И последнее, что хочу сказать, вот, извиняюсь, отнимаю время. Знаете, цинизм все-таки не могу на нем не остановиться. Мы еще выяснили, а сколько же будет денег потрачено на продуктовые наборы ветеранам к 9 мая. Вот, мы специально посмотрели.
Просто чтобы сравнить.
Выделяется почти, ну, всего-навсего 3 миллиона рублей. А вот эти конструкции, как я уже сказал, на весь фестиваль выделяется 186 миллионов.
Угу.
И вот помимо вот этих конструкций еще предполагается конструкция, это так написано в заявке, в конкурсной. Осел в загоне.
Так.
Вот. А там будет стоять осел, и то ли живой, то ли искусственный.
Это где он будет
стоять? Где, там не написано. Но он где-то в центре будет.
Но будет.
Так вот, мы выяснили, что на этого осла будет выделено денег больше, чем на продуктовые наборы ветеран. А продуктовый набор ветеранам, значит, состоит из следующего набора. 100 грамм докторской колбасы, 100 грамм чая. И 100 грамм плавленого сырка. Баночка меда и сахар.
Я даже отказываюсь верить
вот,
вам.
А вот я специально, когда мне сотрудники сказали, что они выяснили вот эту вещь, я их попросил перепроверить. Я сам своим глазам не поверил.
Невозможно поверить.
Вот такой вот цинизм нам устраивает сегодня правительство Москвы.
Алексей, вот я все-таки хотела узнать ваш, вы историк архитектуры, вашу профессиональную точку зрения. Ведь есть люди, которые говорят, да, вы потеряли возможность купить булочку по дороге домой, но ведь как было страшно, как некрасиво, это было уродливо. А теперь вот можно ли какой-то, вот, какой-то баланс или какое-то соотношение установить между тем, сколько потеряно и сколько приобретено, что, может быть, все-таки больше... Вот мы сейчас видим откровенно уродскую историю, да, откровенно, вот сейчас на фотографии. Но есть, может быть, что-то в Москве, может быть, на 60% вместо снесенного появилось что-то необыкновенно эстетичное. Может быть, вы поделитесь своими наблюдениями?
Ну... То, что произошло на площади Маяковского...
С крылатыми качелями.
Да-да, с этими качелями. Ну, понятно, как когда-то на Манежной, ну, чтобы не было желаний у последователей Лимонова собираться на этой площади, ну и говорить всякие... слова.
Можно было виселицы поставить вместо качелей.
На Манежной нельзя, и на Маяковке нельзя, да и здесь как-то тоже нельзя. Поэтому сама по себе идея качели неплоха. И я не могу согласиться, что все, что стояло под общим названием лавки и вот эти киоски, которые снесены, что они все были уродливы. Но, например, то, что было на Новослободской, зеленого цвета, такой комплекс торговый, китайский и прочий, это разрабатывалось в мастерской Михаила Михайловича Пасохина в Моспроекте 2. Это прошло все абсолютно согласования.
Но
делалось
не
профессиональными архитекторами. Нет, это все снесено.
Уже вот. Успели?
Конечно, да. И, ну, конечно, это было немножко странно, но в контексте того, что там уже натворено, как и вообще в целом в Москве, ну, было так, но все-таки сделано профессионалами. Я даже знаю имена этих профессионалов. То, что здесь, ну, наверное, на Маяковке тоже, кстати, профессиональная команда. То, что здесь тоже, наверное, профессионалы, но здесь же проблема профилактики. Ведь такая зелень нуждается в каждодневном окроплении, ну, чтобы жить этой зелени.
Этим метелочкам. Они, может быть, этим метелочкам вы имеете в виду, да, которые вот свисают?
Да, это не важно. Но это зелень.
Может, им
она же живая, за ней надо ухаживать.
Да. Значит, надо, на нее, могли бы побольше воспитать.
Значит, надо, чтобы были машины, чтобы было, туда подавалась вода. Ну, одним словом, тут серьезная забота должна быть об этих зеленых насаждениях. И следовательно, это тут хорошо бы прикинуть экономику, во что это все обойдется, там в какие-то календарные декады. Ну, я думаю, что это очень дорогое удовольствие. А то, что пирамида была там как Тароса, там то все, да нет, когда все это светилось. Опять-таки, это делалось профессионалами, прикидывалось.
Вы знаете, Алексей, я уточню, что по сообщениям вот моих коллег, и мне так тоже показалось, это было, это искусственная зелень, вот это вот то, что вы видите, вот это вот, да, вот эти все плетеночки, метелочки, они, кажется, искусственные.
Тем печальнее, потому что, ну что ж, на главной площади Москвы, на главной улице Москвы делать искусственно...
То есть с кладбищем еще больше ассоциаций, я хочу сказать.
Цветы, но это уж совсем нехорошо. Ну, так я просто к тому, что, конечно, в этих лавках, киосках было очень много коррупции, поскольку многие из них стояли на городских коммуникациях, что категорически запрещено. Просто на люках коммуникации.
Какая тут связь с коррупцией-то? Что нельзя было?
Конечно, в смысле, что нельзя абсолютно. Было, по правилам, по законам это
делать было нельзя. Вы имеете в виду, в разрешениях было много коррупции? В самих разрешениях?
Да, да. И, ну, и очень часто это делалось под давлением владельцев, то есть здесь не архитекторы решали, а именно владельцы. Но, тем не менее, все-таки это было, ну, хоть как-то удобно. Это все-таки делалось для удобства москвичей.
Да.
Студенты РГГУ водили меня в этот зеленый комплекс на Новослободской, мы там чего-то такое, ну, в общем, пили кофе, и это было вполне, ну, такое для горожан сделано. Так что не все это было так ужасно, но, а это, по-моему, нехорошо, и я согласен с Сергеем Сергеевичем, что это то, что называется шило на мыло.
Да. Я вот хотел немножко вот на этом моменте остановиться. Там действительно, наверное, была какая-то угроза коммуникации, может быть. Но если
Столько лет было этой угрозе, во-первых,
да. Это ладно. Но, во-вторых, если уж так озаботилось правительство Москвы этими самыми коммуникациями, то надо начинать не с таких легких строений, даже как пирамида. Это, очень, это все цветочки, вот цветочки такие, по сравнению, например, могу точно сказать, с универмагом европейский. Я точно помню, когда его строили, значит, ко мне, мне позвонил господин Митвальв, он тогда был в руководстве Росприроднадзора и попросил помочь ему провести инспекцию этого объекта. Вот. Потому что объект, поступила информация аж из ФСБ, что объект при его строительстве уже создает такую нагрузку на метро, что там пошли трещины. И понятно, это чудовищных размеров здания. И таких зданий огромное количество. Вот у меня вопрос. Если вы так озабочены угрозами там всякими, вот разрушений и так далее, всяким коммуникациям, почему же вы не начинаете с этих монстров тогда? А что-то как-то вот или кишка слабая, или что? Вот, вот я не понимаю вот этой аргументации.
Давайте мы обратимся к Борису Минаеву в Черногорию, которому там хорошо, и он далеко от этих проблем. Но, тем не менее, Борис – это человек, вовлеченный в каждый вот исторический дом Москвы, он знает. Борис, вы, вот, может быть, что-то хорошее увидели из того, что происходило в последнее время во всей этой зачистке? С эстетическими, все равно эстетическая составляющая постоянно присутствовала. Я вам там кое-что потом покажу из своей практики, вот, по поводу эстетической составляющей. Вы увидели хорошее и красивое место?
Значит, во-первых, что я хочу сказать, что, да, основная идея почему-то вот этой ночи длинных ковшей, что надо все сносить, была, что мы увидим исторические ландшафты Москвы. Но, с одной стороны, я совершенно согласен был в теории с этим, потому что эти ларьки были дико уродливые, двух-трехэтажные, неважно. Значит, но они были, конечно, сумасшедшие уродливые. Но дело в том, что когда все это произошло, я стал выходить из метро, я езжу на метро, и очень внимательно смотреть вокруг. Дело в том, что открылись абсолютно жуткие, уродливые новые здания, вставленные в исторический центр Москвы. То есть они стали очень заметны. Поэтому тут бабушка надвое сказала, стало это более красиво или нет.
Борис, простите, вот это здание «Известия», лучше бы его и не видели за этой пирамидой, потому что сейчас открылось.
Том, что, вот это очень хорошее замечание, потому что... Понимаете, какая вещь? Наверное, вот сегодняшний коллега по эфиру, историк-исследователь, подтвердит. Дело в том, что в Москве это происходит очень давно. Вот те здания, которые сегодня считаются памятниками архитектуры, вот эти доходные дома стиля модерн, когда-то они воспринимались ровно так же, как лужковская барокко, как уродливые многоэтажные монстры, которые разрушают исторические центры Москвы. Люди писали петиции, боролись, там, создавали общество там, защиты памятников старины. Они считали, что это жуткое многоэтажное уродство. А сегодня это памятники архитектуры. То есть это происходит шаг за шагом, десятилетие за десятилетием. Значит, здание «Известий» возникло на месте дома Фамусова. Я читал такую московскую легенду, что когда сносили дом Фамусова, пришло очень много людей, и они просто рыдали и плакали, поскольку для них это была как бы Москва. Возвели этот огромный брежневский монстр. Но дело в том, что этот брежневский монстр, он ведь тоже часть истории архитектуры. Вот эти известия. Это брежневский стиль архитектуры. В общем, это все очень... Вы знаете, представления о прекрасном, они все время меняются. Вот современная архитектура и современное искусство всегда вызывает какое-то неприятие. Многие ненавидят, там, например, Москва-Сити. Многие терпеть не могут памятник Бродскому Франгуляну напротив американского посольства. А я вот очень люблю Москва-Сити. Считаю, что это с разных точек, с разных ракурсов. Это замечательный образчик современной архитектуры. И очень люблю памятник Бродскому. Поэтому... Вот эта вещь условно. Это вот
Борис, подождите, есть вещи условные, а есть вещи, с которыми мы согласимся, что вот эта пирамида, которую снесли, она, вы же согласны, что вот не хуже она была вот того, что мы получили вместо нее.
Знаете, я думаю, что и
поколения пройдут, и они будут согласны с нами, я думаю.
Я не знаю. Я там не был, мне нужно глазами это увидеть. Ой. В этих формах. Я ничего ужасного не видел. Ну да, есть современное искусство, и оно воспринимается иногда очень как бы остро, и черт его знает. Но я бы хотел, если можно, чтобы не быть неправильно понятым, угу, тут же перейти к пункту второму. Современная архитектура – это хорошо. Улучшение и организация по-новому городской среды – это замечательно. Но дело в том, что когда это происходит в Париже, в Лондоне, в Берлине, там тоже новые формы, люди воспринимают, не воспринимают, возмущаются. Это богатые европейские города. Когда у нас на это дело, на улучшение городской среды, на современную архитектуру и искусство тратятся дикие миллиарды рублей, это с одной стороны – это хорошо и интересно, а с другой стороны, ты все время думаешь, так, извините, они сокращают количество врачей в поликлиниках для больных стариков. Они сокращают количество, я не знаю, там, всего на свете.
Нет, послушайте, Борис, нет, это не, вот, ну, не та логика. Нет. Вот. Если бы они сокращали и делали что-то такое, что радовало бы глаз, ну, можно было бы с этим смириться. Но они сокращают, но хотя бы в дело это идет. А идет в то, во что говорит вот Сергей, в осла какого-то там на ниточке, в загоне.
Да. Ну, еще больше идет говорю, в карманы этим занимается.
То, что вы показываете на Пушкинской, это, безусловно, лучше, чем пирамида, в смысле, как бы, формы того, как это выглядит. Потому что пирамида – это типичный памятник Лужковскому вот этому всему. Значит, а это попытка сделать что-то современное. Но дело не в этом. Дело в том, что, как правильно сказал ваш гость Сергей Митрохин, пирамида сама себя окупала и приносила доход. А в эту штуку вложили деньги, и деньги эти забрали.
Я распилил.
В общем-то, нищих больных людей.
Знаете, все равно, простите, что я вас перебиваю, но вот мы увидим еще фотографии, но это абсолютная дичь, это совершенно, это настолько смешно, эти веночки, это так пошло. Там же не только стоят вот эти вот, видите, перья, рядом с ними стоят вот эти воротики, увитые какими-то дурацкими веночками. Борис, вот скажите еще раз, включитесь, скажите, вам это нравится?
Скажите. Воротики не нравятся. Я просто еще раз говорю, здание газеты «Известия» – это уродство, с одной стороны, а с другой стороны, это памятник брежневской архитектуры.
Момент. Я вам про веночек, а вы мне про брежневскую архитектуру.
Про веночек. Вот добавлю. Во-первых, я хотел немножко отреагировать. Вот есть условные вещи, вкус чей-то, да? Чья-то эстетика.
Да.
А есть вещи безусловные. Вот об этом поставлен был вопрос.
Да.
Я считаю, что безусловная вещь – это право собственности. Значит, если у них есть право собственности, все. Да, можно, город может с ними, так сказать, либо договориться, либо выплатить компенсацию. Для этого должны соблюдаться законы, для этого должна быть судебная процедура. Если ничего этого нет, то я считаю, никакие вкусы, эстетические представления, все это хорошо или плохо, не могут вообще применяться в принципе.
Да.
Потому что так можно очень далеко зайти. А теперь про цветочки. Вот смотрите, я уже сказал, как все это происходит у нас. Разыгрывается тендер в кулуарно, втихаря. Выигрывает одна компания, которая предлагает свой проект вот этих цветочков, яиц,
пальму.
Загонов,
мы сейчас
ослов.
Пальму увидим у Большого театра, вот. Очень хотелось бы
и
посмотреть.
Самое страшное, что при этом происходит, уже с точки зрения эстетики, это никто не обсуждает. Вот там не присутствует, например, Алексей Алексеевич как эксперт, а другие художники, архитекторы, дизайнеры, ничего этого там нет. Вот кто-то решил за нас,
вот
что мы очень любим с вами яйца, да. Вот, мы любим ослов каких-то, мы любим бутафорские храмы, которые сейчас хотят там везде понатыкать, тоже за большие деньги. Вот нам решили, вот смотрите, я считаю, это символично, осел в загоне. Это москвичам покажет, кто они такие, как к ним относятся. Вот к ним примерно так, как к этому ослу в загоне относятся. Вот ты жри то, что тебе дают, и все, и будь доволен, и радуйся, веселись. Вот это отношение правительства Москвы сегодня к москвичам такое.
Вот мне только что рассказал коллега, что у него вместо ярмарки выходного дня построили храмчик. То есть вот была ярмарка, стал храм. Я сейчас вам просто очень коротко, я больше не буду вмешиваться в это, но покажу вам сейчас. Вот вы сейчас увидите Северное Чертаново. Вот посмотрите, пожалуйста, нам сейчас покажут. Я вам расскажу, что там было до этого. Вот видите, вам, вот скажите, это красиво? Вот посмотрите, вот с точки зрения эстетики, вам нравится вот эта площадка с машинами, вот эта вот стоянка? Нравится?
Нет, мне не
нравится. Не нравится. Расскажу. Здесь был раньше вот такой вот бетонный рынок построения, который сносили из эстетических соображений, чтобы он не мешал. Здесь стояли митинги, здесь весь микрорайон собирался сюда, даже «Комсомольская правда» приезжала защищать, что уже просто, вы понимаете, да, вот правительство, там «Кремлевская газета» приехала защитить. Не спасло. Здесь кормился на этом базарчике весь район в самом добром, в хорошем смысле слова. Приезжали из Белоруссии торговцы, приезжали. Он был крытым, этот рынок. Его сносили не из санитарных, из эстетических соображений. И вот уже 2 года, вот вы видите, он снесен уже 2 года как, и мы видим вот эту красоту. Вот я рассказала свою историю, специально сходила сегодня, сфотографировала, чтобы все видели, что вместо, что приходит вместо по красоте. Давайте спросим Дмитрия Катаева, что-то он видит хорошего. Дмитрий.
А вы знаете, я вижу... мало хорошего и много плохого, чуть-чуть повторю и уточню, так сказать, то, что сказал Сергей Сергеевич Митрохин только что. Конституция, статья 34, часть 2, читаю. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Снос ларьков, причем не только тот вот донос длинных ковшей, а снос огромного количества ларьков в метро, которые абсолютно никому не мешали и очень многим были полезны.
И пустые
переходы. Кто его инициировал, наверняка не скажу, но на 90% уверен, что это инициатива огромных крупных сетевых универсамов и так далее, вот их владельцев. Это явно... экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Статья 35, часть 3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. А мы уже слышали, что было наоборот даже решение суда, что объект стоит законно, а его снесли. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Поясню, что отчуждение имущества для государственных нужд – это не какая-то абстрактная формула, а есть законы, которые четко перечисляют, что такое государственные нужды и какое имущество может быть снесено. Так вот, этот случай сноса ларьков – абсолютно не подходит под то, что разрешается законом. То есть беззаконие творится у нас на глазах.
Ну, хорошо, да. Ну, давайте мы не будем повторяться. Да, а все-таки, а взамен, хорошо, совершено беззаконие, снесли ларьки. Что вы получили взамен?
Взамен мы получили, не взамен, а в дополнение, мы получили, что в России уничтожается сам институт собственности. Угу. Это страшно. Это мы вернемся к монополии бюрократии, к советской, когда вообще во всех ларьках ничего, можно сказать, не было.
Спасибо, Дмитрий. Вот пока вы говорили, нам вывели на экран, вы не поверите, вот Борис Минаев, посмотрите, пожалуйста, это Большой театр, окрестности Большого театра, все эти пальмы.
У нас когда-то была партия, создавалась, называлась «Субтропическая Россия».
Вот я вижу, что она будет собираться ровно в сквере у Большого театра.
Ее сбывается, ее
от Большого театра.
Да, 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 да. И когда я ехала в метро, я тоже увидела такую победную заметку. Вот эта газета «Метрополитен», она не газета, это интернет-издание. Вы открываете Wi-Fi, и у вас появляется метро, там написано «И на ВДНХ возвращаются пальмы». С таким победным. То есть пальмы захватывают Москву, и это преподносится как большая победа.
Скоро получаем цветочки.
Да. И, дорогие гости, я хочу, чтобы мы все с вами обсудили, вот и Борису, и Дмитрию, может быть, на экранах тоже будет видно. Сегодня произошло еще одно событие. Утвержден многострадальный проект памятнику князю Владимиру. Выиграл, есть уже победитель. Вы сейчас увидите это, которое встанет на... Вот сейчас вы все видите это впервые. Это сегодня только что случилось на Боровицкой площади. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал: «Боровицкая площадь является одним из ключевых объектов благоустройства в городе, который ведется по инициативе мэра Собянина. Концепция, которую мы представляли в ЮНЕСКО, касалась не только этого места, шла в связке с другими проектами благоустройства бульварного кольца. Особое внимание было уделено рельефу местности, видовым характеристикам, подземным коммуникациям. Победителю в полной мере удалось это учесть. Была предложена интереснейшая идея. Мы видим каплю, которая, будь то упав в воду, расходится кругами. Создается ассоциация с ритуалом крещения». Победителем конкурса стало бюро «Аль-Архитекс». Это «Аль-Архитекс» пишется вот латинскими буквами. Ну и вот скажите, пожалуйста, вот эта новость сегодняшнего дня, как вам, москвичам, это... Сергей, вот оцените.
Ну, что тут можно сказать? Что вообще искажается серьезно территория вокруг Кремля, вид на Кремль. То есть это охранная зона, на самом деле, Кремля. Здесь должны особые процедуры соблюдаться при возведении новых объектов. Ну, в данном случае все это нарушено. Вот, чисто эстетически, но мне, честно говоря, не очень нравится. Вообще, мы предлагали...
Мне чем-то родину-мать киевскую напоминают, которую они хотят разобрать.
Что мы предлагали? Вот я имею в виду партию «Яблоко», «Московское яблоко». Если уж так хотите поставить памятник Владимиру, хорошо, но поставьте его на Лубянке. Вот. Там есть две причины. Во-первых, для того, чтобы туда никогда больше не возник памятник Дзержинскому. Вот. И вторая причина, что с этого места начинается Владимирская дорога на город Владимир, который по преданию был тоже Владимиром основан. Но хоть какая-то ассоциативная связь. Но и кроме того, с Лубянки Кремля не видно. Вот. Он там ничего не загораживает. И само пространство уже приготовлено для большого высокого памятника. Но, к сожалению, не откликнулось на это предложение. И в результате вот поставили здесь. Я считаю, что это неудачное решение. И я не знаю, насколько широко оно обсуждалось. Скорее всего, опять-таки, кулуарно
приняли. Алексей, пожалуйста, расскажите нам, как это обсуждалось. И вообще, можно ли хоть как-то влиять на такие решения? Кто может повлиять?
Мы видим абсолютный апофеоз имперской идеологии. И поскольку наши руководящие товарищи бесконечно говорят об империи, о том, какая трагедия, какой трагедией был распад Советской империи, то здесь мы видим абсолютное доминанту, абсолютное господство, торжество той самой православной имперской идеологии. Какой там Пашков дом? Какие там всякие глупости вроде библиотеки национальной там и прочее, там не будем уже говорить о именах, там, с которыми связана окружающая застройка. Это по пошлости Шилов, подделки на той стороне знаменки. И вот вся эта территория вокруг Кремля за последние годы, благодаря неустанной активной деятельности господина Собянина и его команды, превратилась в такое торжество пошлости.
Торжество шилого,
вот
можно сказать.
Это, китч, это да. Апофеоз вот этого самого да. китча. Так что можно поздравить Россию, поскольку ее столица получила оформление. Вот страна, где пошлость
то есть гармония, господствует. Гармония господствует,
да,
гармония,
да,
то есть содержание,
такой,
внешность.
Ну, есть у меня такая статья, которая называется, вот, которая посвящена как раз торжеству пошлости. Вот мы получили очень выразительное оформление этой темы.
Да.
Россия, пошлость, наконец-то, империя.
Борис Минаев, ну защитите памятник, скажите, что следующее поколение его оценит, что это только вот мы так. Давайте.
Я скажу больше, что, конечно, этот, как это называется, это вертикали, этот столб, я не знаю.
Доминанта.
Да, это доминанта абсолютно убьет. И абсолютно убьет и принизит величайший шедевр вообще Москвы, как дом Пашкова. Вот как раз недавно мы ходили на экскурсию, смотрели про дом Пашкова, все как бы узнали про него, кто такой Пашков и как все это делалось. Это действительно самое главное в архитектурном и культурном смысле, вот в смысле пространства, это самая главная точка Москвы в каком смысле. И ее, в общем, довольно сильно сейчас убьют в эстетическом плане, в смысле того, как она будет выглядеть. Но вокруг Кремля уже давно все это происходит. Жгли манеж, перестраивали Манежную площадь, вырубили деревья в Александровском саду, устроили там какие-то новые совершенно сооружения. Вот. Значит, я тут хочу не защитить, а сказать вот что. С одной стороны, я против того, чтобы вот эстетические вещи в Москве решались путем голосования. Дело в том, что проголосуют за массовое и кичевое искусство как раз. Будут все те же 86%. Значит, решать все должны профессионалы, историки, искусствоведы. Должны быть мощнейшие экспертные советы и законы, по которому эксперты будут решать, можно это делать или нет. Сейчас это в Москве, к сожалению, нет. Это чуть-чуть есть по поводу каких-то старых домов там, но вот эти главные московские точки совершенно не защищены. И это, конечно, совершенно ужасно.
Понятно. Вы знаете, дорогие коллеги, давайте посмотрим. Ведь мы же еще не видели зеленую голову. Сегодня выросла зеленая голова возле кинотеатра «Россия». Вы сейчас ее увидите. Наш корреспондент ходил по этим... вам будет сниться всю ночь эта голова. Вот наш корреспондент сегодня ходил по этим точкам, где выросли эти прекрасные объекты, и спрашивал прохожих, нравится ли им это. Давайте посмотрим, что у него получилось.
Как вам? Нравится, не нравится вот эта штука?
Ну вот как снесли вот эту штуку, которая здесь была, стало лучше. Но это, видимо, украшение. Совсем-то пусто, тоже плохо.
Вот это все пластмасса. Это же тоже цветы искусственные, правильно? Зачем? Ну дешевка, дешевка.
Москва, ее невозможно не любить, ребят. Какая бы она ни была, пирамида, не пирамида. Я не знаю, что это такое, похоже на какой-то кит убитый, что ли. Выпал на берег, и его решили здесь инсталлировать в Москве. Не знаю, ну как бы занимательно, интересно. Почему нет?
Напоминает какие-то лохмотья зеленые, дремущего леса. То есть никакой эстетической красоты.
Единственное, не люблю мертвые цветы, а так, конечно, симпатично.
Мне нравится, что жизнь не стоит на месте. Это прекрасно.
Вот сейчас украсили зеленью, более-менее смотрится неплохо.
Ну, как инсталляция, норм, но страшненькая баба сама.
Ну, не знаю, ну что она так стоит? Вот.
Классно.
Как вот это с Пушкиным вообще сочетается? Вам не кажется, что это совсем не сочетается? Жесть какая-то. И вот там, где была пирамида, тоже какая-то жесть. Ну и вообще, зачем ее убрали? Нормальная была пирамида.
Возможно, это какая-то девушка, которая живет под землей и вылезла на свободу, потому что весна, и все вылазит на свободу.
Пушкин мешает. Надо убрать было Пушкина, это оставить. Это вот в стиле новой архитектурной политики. Вот снос тех ларьков, то же самое, вот то безобразие. Вот. Это вообще отражает, наверное, вкус состояния вот в головах, да? Художественное отражение, великолепно. Но Пушкин надо убрать.
Столкнулись ли вы с собянинскими нововведениями? Что потеряли, что приобрели от них?
Ну, конечно, абсолютное безобразие с парковками. Абсолютное безобразие. Субботу в город, в центр нельзя въехать, поставить машины. Надо где-то бросать, ехать. То есть это, наверное, больше всего.
Мне нравится, как в Москве Собянин относится. Появились много пешеходных красивых улиц. Очень хорошая стала Моросейка. Мне очень нравится. Очень Пятницкая красивая улица стала.
Дороги стали лучше, тротуары. Больше парков стало. То, я думаю, что в лучшую сторону эти перемены меня коснулись.
Ну, даже вот театральные кассы стояли, которые даже людям, по-моему, это очень нужно. Их просто нет.
Я живу на Мичуринском проспекте, дом 13, напротив строящегося университета МГУ. У нас транспорта нет. То есть километр – это минимум. Мы ходим все пешком. В лед, в снег, в дождь, в любую погоду.
Она писала.
И писали мы и на сайт, и везде. То есть нет решения нашей проблемы.
Ну вот голову, я очень рада, что вы увидели эту прекрасную голову. Мне эта голова немножко напоминает голову Олега Лурье. Есть такой журналист, он сейчас разоблачает Алексея Навального по телевизору, его часто показывают. Они очень похожи с этой женщиной, как будто бы вот с него буквально ее лепили. Вот наши, видите, прохожие достаточно благосклонно относятся к тому, что ну что-то меняется, что-то такое вот
да,
произрастает.
Да, но некоторые вещи просто вызывают удивление, когда говорят, что стало больше парков. Вот это я не понимаю, откуда это вдруг их взялось больше.
Вы знаете, ну,
наоборот, сейчас, к сожалению, проблема есть.
Их не больше какие-то
благоустраивают. Парки застраивают. В Торфянке вот все храмостроительство. В других потихоньку отгрызают парки-то у москвичей. Откуда их больше-то взялось? Вот это мне даже как-то интересно.
Я могу. Почему? Я сегодня какой-то такой школьник на уроке, который может ответить, откуда больше. Вот у нас, например, вот тоже не так далеко, а дома было вот такое некое пространство, которое называлось бульвар. Мы его для себя называли бульвар, там гуляли собаки, и там стояли скамейки. Пришли люди, посадили траву, поставили три площадки, и теперь это называется парк.
А, в этом смысле,
вот, да. Конечно, вот это их стало больше на один,
ну,
точно.
Да.
Я за один отвечаю.
Еще сказали, что вот у нас вот это все пространство, начинающееся от Воробьевых гор и кончая Центральным домом художника, все это теперь будет парк. Угу. Раньше никто не мог подумать, что это парк. Теперь это назвали, что это парк. Вот в этом смысле, наверное, стало больше. Потому что так вот решили чиновники, что пространство, которое к парку не имеет никакого отношения, теперь называется парком. Ну, в этом смысле, наверное, да.
Вот я прочитаю список хорошего, что появилось при Собянине, вы скажете, согласиться или нет. Это просто, это на самом деле человек, его зовут Дмитрий Соболев. Это отклик в интернете в одной из дискуссий. Но он сконцентрировал все хорошее, и все-таки, может быть, вы согласитесь, что появилось. Город стал на порядок чище визуально, первый пункт. Второй. Намного быстрее строится метро, делают аналог С-бана, на кольцо, новые пути на радиальных линиях, и тут заслуга мэрии. Третье. Историческую застройку уничтожают на порядок медленнее. Раньше уничтожали быстрее. То есть уничтожают, но медленнее, чем при Лужкове. Четвертое. Парки и скверы по всей Москве просто супер. Тоже с дворами. Пятое. Благоустройство центральных улиц. Это то, что говорили сейчас люди. Есть вопросы к отдельным аспектам. Местами работы не очень качественно выполнены. Но, извините, новая Моросейка и старая – это небо и земля. Вам приятно было ходить по асфальтам, узким тротуарам с хаотично запаркованными машинами, любоваться на покосившиеся столбы с гроздями свисающих кабелей? Хотя претензий, конечно, тоже много. Те же турникеты, неработающие выделенные полосы. Но Собянин однозначно лучше Лужкова, по каким-то аспектам чуть-чуть, по каким-то значительно. Вот то, что человек для себя в Москве увидел все-таки хорошего и подвел такой своеобразный итог.
Ну, по всем этим пунктам, наверное, можно много говорить. Действительно, есть такая вещь, как строительство новой станции метро. Это, наверное, надо отметить как положительную особенность, но, с другой стороны, посмотреть, что в самом метро творится. Смотрите, сколько за последний период, особенно когда назначили нового руководителя, сколько стало перебоев с движением. Потом станции все время одни. Вот на моей памяти метро Фрунзенское уже второй раз за два года закрывают. Вот, перебои такие, что люди выходят на улицы, им приходится организовывать там движение и так далее. Но что касается улиц, ну, разные есть мнения, наверное. меня больше всего возмущает, знаете, вот в политике Собянина, и это хуже, чем у Лужкова было, то, что все эти проекты продавливаются вопреки воле, желанию, вообще мнению москвичей. Вот нам в свое время удалось при Лужкове создать такую комиссию, межведомственную комиссию, ее возглавлял главный архитектор города. Это было, ну, не только нам, это не только Яблоко, это вся общественность, которая боролась с точными застройками. И как это происходило? Проект, люди возражают, люди против, они приходят и обсуждают. И где-то в половине случаев удавалось проект отбросить. Вот. Были публичные слушания, налажены уже к концу лужковского периода. Мы тоже к этому руку приложили. Публичные слушания превратились в более-менее эффективный инструмент. Ну, например, нам удалось всем вместе, активным москвичам, не допустить реконструкцию Комсомольского проспекта, реконструкцию Ленинского проспекта. После этого новый главный архитектор Кузнецов, уже упомянутый вами, сказал, что давайте мы по крупным объектам не будем слушания проводить. Вот. Пусть по мелким каким-то, да, хотя мы видим, что и по мелким сносят без всяких там слушаний. И в результате институт публичных слушаний постепенно в Москве придавили, замяли. Он уже ни на что не влияет. Вот нагоняют массовку туда, сотрудников управ, префектур и так далее. Все это превращается в фарс, невозможно через слушание. Придумали что? Ресурс, так называемый активный гражданин. Оказывается, вот по этому ресурсу, значит, 70% москвичей хотят, чтобы сейчас деньги тратились не на социальные нужды, а на вот эти бордюры. Вот, чтобы на них 4 миллиарда было выделено. То есть вот эта профанация, те элементы обратной связи между властью и городом, которые к концу лужковского периода возникли, благодаря колоссальным усилиям общественности, они Собянином полностью ликвидированы, вот уничтожены, это очень обрезаны.
Да, это очень
Эти люди считают, что они, приехав в Москву откуда-то там, они лучше москвичей знают, как им красивую жизнь устроить, хорошую жизнь. Вот. И они ее устраивают. А судя по тем объектам, которые сейчас на вот этом фестивале «Московская весна», вот эти яйца, ослы,
головы,
курятник, да, какие-то там хотят ставить, бутафорские, и вот это все. Это еще одно подтверждение моей старой гипотезы, что эти люди считают москвичей просто за дебилов. Вот они вот это им суют и говорят, вот как ослы, стойте вот это и жуйте.
Вот, кстати, если у нас получится, я бы просила своих коллег подготовить фотографии. Просто спрашивали москвичи, причем здесь Пушкин, наш корреспондент Иван Трифилов, мой коллега, он эту голову как раз фотографировал так, что у нее Пушкин строго на макушке или на плече. Вот там так она здорово расположена, что Пушкина можно фотографировать в двух местах. Он все время вокруг этой головы как-то так горцует. И это можно будет показать, если мы успеем. И, пожалуйста, Дмитрий Катаев, вот вы услышали список хорошего, созданного с точки зрения пользователей в социальной сети в Москве. Вы с чем-то согласитесь? Вот что-то вас все-таки радует? Ну, например, там, я не знаю, благоустройство улиц, чище, лучше ходить, красивее.
Улицы стали действительно чище, бульвары стали, ну, бульварчики такие дворовые появились, и, в общем-то, это полезно, но, к сожалению, мы совершенно не привыкли спрашивать, а во что это обошлось городу. И вот этот вопрос другой, немножко другой формулировки уже прозвучал. А если бы вот в этом активном гражданине предложили москвичам, вы хотите выложить плиточками дорожку в дворе, или вы хотите капитально отремонтировать ваш дом? Я думаю, что большинство сказало бы, давайте мы отменим взнос на капитальный ремонт и отремонтируем дом.
Понимаете, вот
еще один момент.
Дмитрий Иванович, я с вами не согласен.
Объекты, которые сейчас мы сегодня обсуждаем, так уж получилось, что это все микромасштаб, микрообъекты, ларек, даже памятник. Так вот, микрообъектами должно заниматься местное самоуправление. Ему виднее, где что снести и где что поставить.
Очень хорошее замечание. А с чем бы вы не согласились?
Дмитрий Иванович, я с вами не согласен, что если бы поставили вопрос там о взносе за капремонт, то по-другому бы ответили. Что такое ресурс «Активный гражданин»? Это способ манипуляции общественным мнением.
Совершенно верно.
Туда нагоняют Там сидят сотрудники управ префектур. Значит, они являются активными пользователями этого ресурса. Вот они и формируют это самое общественное мнение, которое там отражается. Проконтролировать это никак невозможно совершенно. Для того, чтобы нормальный человек там мог отразить свое мнение, он должен зарегистрироваться, пройти бюрократическую процедуру, вот, и так далее. Этим нормальные люди не будут заниматься. Но самое-то страшное, что это придумали вместо публичных слушаний сейчас, вместо вот той межведомственной комиссии, о которой я сказал, которую, кстати, никто не отменял. Она должна работать, ну, вообще. Ага. А вместо этого вот эта манипуляция, нет. Нам говорят, москвичи все это хотят, любят, к этому всему, да, стремятся. Они без этого вообще жить не могут.
Вот, да.
Я бы тоже хотел, да, ответить на эти вопросы. Угу, угу. Значит, все, что связано с пятилетием хозяйственной деятельности господина Собянина, как мы видим, имеет глубоко декоративный характер. И, ну, от слова «дико». То есть то, что мы видим на каждом шагу, ну, это совершенно именно так. Так что можно еще раз поздравить Москву, москвичей и всех россиян, что у нашей столицы вот такой вот облик. Вот Пушкин здесь в качестве развлечения, Большой театр, Театральная площадь в качестве декорации для этих экзорсисов господина Собянина и всего его окружения, Хуснуллина и так далее, его коллег по прежней жизни. Так что Москва, как и вся страна, стремительно деградирует. Мы летим в обратную сторону с большим ускорением, чему можно только порадоваться. И все за наш счет. И все как бы от нашего имени.
Вот, спасибо большое. Да, кстати, хорошо, что появилась уже фотография Пушкина женщина. Пушкина голова.
А это все-таки женщина, по-моему, это все-таки мужчина.
Да, Ореночек. Ну, это
знаете,
такой...
вот у Пушкина есть эта повесть о попе и его работнике Балде. Вот мне кажется, это работник Балда вот этого. Вот.
Да.
Больше
и
похож
те, как-то. Кто его, и те,
наверное,
кто его производил.
Этот образ, видимо, воспроизведен автор.
Да, наверное, работники... Борис Минаев, вот как вам кажется, все-таки эволюция влияния на решения властей архитектурные и культурные, эстетические происходит? Это происходит деградация или наоборот? Влияние появляется больше у профессиональной общественности на то, что решает мэрия, или меньше? Вот здесь можно сравнить две эпохи двух правлений?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Ну, в общем-то, известно. Вот я, в принципе, с теми 5 пунктами, которые ваш слушатель сформулировал, там, или 6, про Собянина и про плюсы его правления, я, в принципе, во многом согласен. В особенности я согласен с тем, что варварский, дикий снос исторических памятников, в принципе, ну, хотя бы замедлился. Это очень важно для Москвы, как для культурного пространства. Значит, что касается влияния общественности, культурной, там, не знаю, исторической, то здесь такой очень сложный процесс. С одной стороны, вот Собянин взял на себя миссию, ну или вернее, так сказать, люди, да, которые пришли при Собянине, очищать Москву от лужковской грязи, извините, вот в эстетическом смысле. Может быть, они это делают незаконно. Когда сносили аттракционы в парке Горького, тоже говорили, но это же незаконно. Значит, но тем не менее, парк Горького превратился в прекрасную вещь. Значит, а с другой стороны, действительно, абсолютно исчез механизм обратной связи. Это очень жесткий, авторитарный и такой диктаторский тип городского управляющего. Это очень в каких-то отношениях это ужасно. Но тем не менее, я хочу сказать, что люди продолжают бороться, вот. Общественность как-то реагирует, и ну вот вы приводили парк Торфянка в пример, Сергей, ну там люди как бы отбили, сумели отбить, и в том числе, используя механизм вот этих гражданских слушаний, свой парк от вот строительства храма. То есть просто с этим стилем
совсем
надо...
Совсем точно.
Да, совсем точно. Спасибо, Борис. Вот у нас секунды, Сергей, вот это вопрос, который требует однозначного ответа. Проще стало влиять на решение правительства? Вы же прекрасно можете...
Или сложнее? Я уже ответил на этот вопрос. Да. Влиять невозможно. Вы знаете, я знаю один способ повлиять.
Да.
Если будет огромный митинг, придет очень много людей.
И все.
Больше, вот только да, к этому только прислушивается, так. Только это увидит.
И также я коротко хочу сказать, что Алексей усмехнулся, когда речь шла о том, что парк Горького стал гораздо лучше. Я понимаю, нет, что вы совсем нет, так не считаете.
Нет, почему? Я за цивилизованное решение. Парк, да? Горького стал цивилизованным.
Все. На этом хорошо.